Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Сегодня у нас будет вторая передача, посвященная священноисповеднику Афанасию Сахарову, епископу Ковровскому. Как и в прошлый раз, о нем нам будет рассказывать научный сотрудник отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Михаил Гар.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы с вами оставили епископа Афанасия Сахарова еще не в епископском сане, а просто в священном. Оставили его делегатом Поместного собора Русской Церкви и сказали о том, что Поместный собор завершился уже при новой власти большевистской. Последняя сессия собора закончилась через год после его начала, к осени уже нового 18-го года. И отец Афанасий возвратился в свой город Владимир. К тому времени Владимирская семинария, где он преподавал, уже закрылась. Он был избран членом епархиального совета. В этом качестве оставался некоторое время, а затем был назначен наместником Богородицы Рождественского монастыря в городе Владимире, того самого, который стоит на высокой горе рядом с древними соборами Владимира. В этом самом Богородице Рождественском монастыре теперь пребывают святые мощи владыки Афанасия. И с этим монастырем, забегая, конечно, далеко вперед, можем сказать, что связано замечательное чудо последнего времени. В 2000 году, когда владыка Афанасий был причислен к лику святых, торжественным крестным ходом его святые мощи были перенесены с места упокоения на Князь-Владимирском кладбище города Владимира в этот самый Богородице-Рождественский монастырь. И мощи пронесли тем самым путем, которым владыку Афанасия водили на его первые допросы. Потому что к тому времени монастырь захватили чекисты, допрашивали там, а содержали владыку в знаменитой Владимирской тюрьме в Централе. Это почти полстарого города, и вот через весь этот город несли святые мощи в день их обретения.
Уже под колокольный звон.
Да. Ну, а пока что отец Афанасий – наместник Богородицы Рождественского монастыря. И вот тогда начинается во Владимире кампания по вскрытию мощей. Она прокатилась по всей нашей стране. Большевики приняли решение провести пропагандистскую акцию для того, чтобы умалить церковный авторитет. Требовалось показать верующим людям, что священники, архиереи их много лет обманывали, что в раках с мощами почивают не нетленные тела святых, а отдельные косточки.
Да еще неизвестно кого, чуть ли не животных в некоторых случаях они говорили, да?
Утверждали разное. При этом надеялись сыграть на якобы существующем в народе предрассудке, что обязательно во всех раках с мощами полностью сохранившиеся нетленные тела святых. Но тогда верующим было известно неплохо, что это не так, что даже когда, допустим, с Афоны или еще откуда-то с Востока православного привозили частички мощей святых, то люди радовались, приходили поклониться, помолиться и понимали, что Господь подает благодать свою даже через самые малые частицы мощей святых угодников. Что дело вот не в этой нетленности. Больше того, сама по себе нетленность встречается довольно редко. Бывают такие случаи.
Киево-Печерская лавра, да?
Да, ну вот, например, батюшка Серафим Саровский не относится к таким случаям. И все люди знали, что сохранились только косточки его. И тем не менее, все прекрасно знали, сколько через них чудес Господь сотворил. Поэтому расчет властей был не полностью верен. В Успенском соборе города Владимира был назначен специальный день. Заранее выставили мощи тех святых, которые в нем почивают. На длинные столы поместили. Правда, разрешили эти столы покрыть церковными покровами. Но дальше должна была войти целая комиссия с представителями от большевиков, с отдельными представителями духовенства в качестве понятых. И допускались также все желающие, как зрители.
А чьи это были мощи?
Святого князя Андрея Боголюбского, святого князя Глеба и многих других святых угодников, которые почивают в этом соборе. Оказались удивительные вещи, среди прочего. Вот, в частности, протокол тогдашнего осмотра святых мощей, совершенного властями. Протокол указывает на то, что тело святого благоверного князя Глеба – это сын Андрея Боголюбского, осталось мягким и гибким, и кожу на нем можно было удержать пальцами, как у живого человека. А у великого князя Георгия, это сын великого князя Всеволода Большое Гнездо, князь Георгий погиб в битве на реке Сить с монголами, ему отрубили голову тогда. И вот теперь при осмотре мощей оказалось, что эта отсеченная голова приросла к телу, но так, что шейные позвонки срослись неправильно. И этому очень удивились врачи и судмедэксперты, которые совершали осмотр мощей.
Ну вот как тут не удивиться рассказам о том, как некоторым святым отрубали голову, и они вставали, брали руками эту отрубленную голову и шли еще какое-то расстояние. Но вот это доказывает, что, в общем-то, так оно и было. Вот он приложил, и она приросла.
И вот эти протоколы, составленные представителями новой безбожной власти, свидетельствуют о том же, как неудивительно.
А они не удивлялись?
Они удивлялись. Они придавали огласке те случаи, когда действительно находили косточки в большом числе. Особенно придавали огласке те случаи, когда этим косточкам там, до революции когда-то пытались так их сложить, чтобы придать форму тела. Вот тогда это представлялось как настоящий обман. Но такие случаи, как этот, записывали в протоколы, но старались не оглашать, ни в каких статьях о них не писали. А отец Афанасий был назначен как представитель духовенства вот на эту показательную акцию.
Как же его это должно было потрясти, да, такие факты?
Он это увидел заранее, приготовил псаломщика, который тоже входил в комиссию. И псаломщик этот, когда открылись двери собора, люди входили для свидетельствования, как бы для поругания, вот в этот момент псаломщик дал возглас «Благословен Бог наш». И вместо издевательской акции, как это обычно бывало, состоялся молебен Владимирским святым, единственный в своем роде, когда все их мощи лежали на столах в соборе.
Это очень мужественный поступок.
Да, за этот мужественный поступок пришлось отцу Афанасию потом расплачиваться. Ему это припомнили вскоре на следствии уже. Но тогда он на это решился. И люди, которые входили, чтобы посмотреть, они, да, увидели сии мощи, но они поддержали мысль о молебне. Молебен состоялся. А потом уже комиссия записала в протоколы все, что было увидено. Теперь, подходя к Успенскому собору, всегда вспоминается этот случай. Вскоре после этого Сергей Фудель, замечательный духовный писатель, имел возможность пообщаться с отцом Афанасием и спросить его, что он думает о святых мощах. И он тогда же подтвердил, что нетление полное не есть обязательно, что может быть и по-другому. И вспомнил владыка Афанасий будущий, что когда мощи святого Александра Невского перевозили в Петербург из Владимира при Петре I, по дороге они попали в пожар и сильно пострадали, но от этого не перестали быть святыми мощами. А еще он припомнил, что один архиерей давно еще говорил, что к концу мира должен исполниться и над святыми закон «Земля еси, и в землю отыдеши». А на Афоне, в афонских монастырях, стоят косницы, в которые складывают косточки усопших монахов. И даже о святости есть такая традиция афонская судить по цвету костей, что если они светлые, так полупрозрачные, то это вот признак, что Господь принял их. Дальше отца Афанасия ожидала епископская хиротония. Он был возведен в сан архимандрита вначале. Его перевели из Богородицы Рождественского монастыря в Боголюбовский, в то самое Боголюбово, которое является резиденцией князя Андрея Боголюбского, которую он основал в свое время, прибыв на Владимирскую землю. Рядом на Боголюбовском лугу храм Покрова Нанерли стоит. Вот в этом монастыре был настоятелем отец Афанасий некоторое время, довольно-таки короткое. И вот тогда митрополит Сергий Строгородский, занимавший Владимирскую кафедру, назначил день и час для епископской хиротонии. И отец Афанасий, он должен был стать епископом Ковровским, викарием у митрополита Сергия. И вот незадолго до хиротонии архимандрита Афанасия вызвали в ГПУ. Там его предупредили, что пока он еще архимандрит, к нему претензий немного. Но если он хочет стать архиереем, то ситуация изменится. Обещали неприятности, но он не испугался. И хиротония состоялась в Нижнем Новгороде, в Крестовоздвиженском монастыре, 10 июля 21 года. Вот, кстати сказать, интересная деталь, что во время хиротонии митрополиту Сергию сослужил еще один архиерей, печально знаменитый, архиепископ Евдоким Мещерский. Он вскоре возглавит обновленческий синод, никогда не принесет покаяния, и от его известность печальная она останется до сего дня. Кроме того, в 22-м году, когда начнется обновленчество, о котором речь впереди, они вместе, и митрополит Сергий, архиепископ Евдоким, подпишут меморандум трех, призывающий всех присоединяться к обновленцам. Но митрополит Сергий потом принесет покаяние в 23-м году, а архиепископ Евдоким – нет. Ну, а дальше снова побывать в ГПУ был вынужден епископ Афанасий. Его еще раз грозились, но он не убоялся опять твердо исповедать свое намерение служить в качестве епископа. Дальше началась в 22-м году кампания по изъятию церковных ценностей. Это известная кампания, о которой мы говорили много, беседуя о святейшем патриархе Тихоне. И сегодня об этом вспомним лишь кратко, учитывая, что эта кампания стала поводом для первого ареста епископа Афанасия. Дело было в том, что когда в Поволжье начался голод, власти сочли, что именно сейчас необходимо начать эту кампанию. Но вовсе не помощь голодающим имелась в виду. Сохранилось письмо Владимира Ильича Ленина, адресованное членом Политбюро и написанное им в Горках в марте 22 года. Он написал о том, что именно сейчас и только сейчас, когда на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, необходимо самой беспощадной и бешеной энергией осуществить изъятие церковных ценностей. Без этого, писал Ленин, невозможно отстаивать позиции Советского Союза на дипломатической конференции в Генуе.
Бешеный – это ведь от слова «бес»?
Да. Он понимал так, что нужно изымать церковные ценности, надеялся, что они будут значительными, и деньги планировал употребить на дипломатические цели, то есть нужно было платить западным дипломатам. А еще другие цели назывались – насчет обороноспособности Красной Армии и иные некоторые вещи, но вовсе не помощь голодающим. Об этом в письме нет ни слова. И сказана примечательная фраза относительно духовенства. «Чем больше мы под это дело сможем расстрелять представителей реакционного духовенства, тем лучше». Это письмо находится ныне в архиве ФСБ. Оно выставлялось в подлиннике на выставке «Преодоление» не так давно, в бывшем музее революции, который теперь называется «Музей современной истории России». В этом письме, собственно, все самое главное, а наипаче то, что нам сейчас необходимо в нашем рассказе о владыке Афанасии, все сказано. Что это была за кампания, почему и как она проходила, и что она явилась поводом для того, чтобы арестовывать и расстреливать духовенство. Надо сказать, что патриарх Тихон приложил огромные усилия для того, чтобы голодающим помочь. Была создана система церковной помощи, сбора пожертвований, средств и направления их на нужды действительно голодающих, но власти это вскоре прикрыли. Прикрыли также сотрудничество с гражданским комитетом, общественным, помощи голодающим же, потому что власти не были заинтересованы в том, чтобы авторитет церкви возрастал благодаря помощи нуждающимся в тот момент. В этой связи был выпущен указ о том, что нужно, чтобы церкви отдавали, чтобы изымать у них все, в каждом храме, включая даже и священные предметы, и богослужебные сосуды. Патриарх Тихон ответил на эти требования своим воззванием о том, что да, можно отдавать все, но священные предметы нельзя. Тем более, что они меньшинство составляли по объему, по весу. Когда святитель Тихон назвал это святотатством, это стало главным поводом для обвинения его в том, что он сопротивляется изъятию ценностей на пользу голодающим. Собственно, это же и стало поводом для обвинения епископа Афанасия. К тому времени разгорелся скандал о том, что была разграблена резница Суздальского Спаса Ефимия монастыря. Власти подозревали, что это сами служители церкви унесли куда-то предметы из этой резницы для того, чтобы их не отдавать. что они выполняли распоряжение патриарха Тихона о том, что нельзя сдавать вот эти самые предметы. И по этому поводу и был арестован епископ Афанасий. Произошло это в апреле 22 года, в Великую Среду. Сам патриарх Тихон еще был в апреле на свободе, но епископа Афанасия арестовали. Ему вменялось в вину, что он ценности утаивал, что он агитировал против изъятия. Ну, наконец, к июню месяцу, когда уже патриарх Тихон был арестован, нескольких обвиняемых, включая владыку, приговорили к году заключения. Но на следующий день освободили. Очевидно, нашли, что показательный процесс не ко времени, надо еще его получше подготовить. Он вернулся во Владимир. И к тому времени митрополит Сергий находился в своеобразной ссылке в Нижнем Новгороде, несмотря на свой меморандум трех. Власти держали его на коротком поводке. Епископ Афанасий, оказавшись во Владимире, должен был возглавить епархию. Он, как заместитель митрополита Сергия в тот момент, имел это как свою прямую обязанность. Он решал серьезные вопросы. Должен был думать, что делать с обновленчеством, которое началось активно уже. И его позиция была совершенно однозначной. Обновленцев он не принимал. Напомним здесь, что обновленчество было изначально учреждено органами госбезопасности. Что это не какое-то церковное течение, а что это то, что изначально создано властями было для того, чтобы внутри церкви создать раскол, чтобы создать альтернативное церковное управление, альтернативное патриарху Тихону заключенному, чтобы впоследствии патриарха Тихона лишить и патриаршества, и вообще сана, и чтобы дальше провести открытый процесс над ним, уже не как над патриархом, а как над обычным гражданином Василием Белавиным.
А вот. Разве владыка Сергий Строгорусский не понимал этого, когда он стал обновленцем и подписал этот меморандум трех?
Он, скорее всего, это как раз хорошо понимал, что это такие планы у властей. Но он думал, что, может быть, удастся путем присоединения к обновленцам как-то изменить ситуацию.
И стать главой.
Либо стать главой, либо разбавить это обновленческое руководство каким-то образом. Он полагался на свои дипломатические способности. Это, по мнению современных церковных историков, вот это был его основной мотив. Но при этом мы должны представлять себе то, что никаких дневников, никаких писем, никаких задушевных разговоров, оставшихся в чьей-то памяти, после митрополита Сергия нет. И истинные его мотивы выяснить практически невозможно. Остается только предполагать. И вот епископ Афанасий четко представлял себе, откуда обновленцы. Он не допускал никакой возможности сотрудничества с ними. Он говорил о том, что готов их признать только лишь в том случае, если советская власть открыто объявит, что это ее люди. Что если власть скажет, что это наш орган надзора за церковной жизнью, ну тогда, конечно, по долгу подчинения государственной власти он это признает. Но как церковную власть признать обновленцев он не может. Естественно, власти не были заинтересованы в таком развитии событий. Они желали остаться в стороне и ни в коем случае не обнаружить публично, что обновленцы – это их люди. И поэтому, конечно, такая позиция означала отказ от всякого сотрудничества. И, безусловно, властям не нравилась такая позиция. Они искали повода, как бы скорее епископа Афанасия от управления Владимирской епархии отстранить. Вот от этого времени осталось еще одно воспоминание, довольно-таки интересное, что епископу Афанасию обращался один владимирский протоиерей, отец Михаил Тихонравов, который примкнул к обновленцам и пытался сначала владыку Афанасия убедить, что надо тоже к обновленцам присоединяться, а потом написал заявление в ГПУ, в котором указал, что проповеди епископа провоцируют конфликты на религиозной почве. Примите, пожалуйста, меры к тому, чтобы епископ Афанасий прекратил свою агитацию против идей церковно-обновленческого движения и членов группы «Живая церковь». То есть это был прямой донос.
Это что, совершенно искренне люди писали? Им действительно хотелось этого обновления, хотелось разрушения церкви?
В этом смысле показательно свидетельство другого обновленца, который не из живой церкви, а из другой фракции обновленческой. Был такой человек, он со странностями был изрядными, епископ Антонин Грановский. он, будучи членом другой обновленческой фракции, терпеть не мог живую церковь и говорил, что в ней сосредоточился всякий сброд, называл ее поповским профсоюзом и полагал, что те, кто членствует в живой церкви, они ищут исключительно своей выгоды.
Карьеры.
И, по-видимому, вот этим отцом, который писал в ГПУ донос на епископа Афанасия, ничто другое не руководило. И епископ Афанасий был по этому доносу арестован. Вот это был повод для ареста, вполне достаточный. Продержали его сначала недолго, потом отпустили на чуть-чуть, потом опять арестовали. Уже успели состряпать обвинения. В очередной раз он обвинялся вновь в противодействии изъятию церковных ценностей. Потому что первый арест был скоропалительный. Не знали, что написать, вероятно. Если он противодействует обновленцам, это не напишешь в обвинительное заключение. Нельзя написать это с точки зрения властей. Нужно какую-то реальную вину. Дальше держали еще полтора месяца. Амнистировали. А затем опять посадили.
Что он пережил за это время? Что значит вот сидел, был арестован? Что это означает для духовенства?
Владыка Афанасий воспринимал это в тот момент как благо. Другое дело, что так внешне это, наверное, благом не было. Все-таки условия трудные. Когда человек никогда не сидел, то для него, очевидно, первый арест всегда потрясением будет. Наверное, будет потрясением и не первый арест уже, потому что человек знает, что за этими дверями его ждет и что может ждать. Всегда знает, что нету предела горестям и испытаниям, что в новый раз может быть намного хуже, чем в предыдущий.
То есть это и пытки, да? И многочасовые допросы.
Да, непонятно, что будет впереди. Вот неизвестность, она пугает порой больше, чем даже какая-то трудная, но ясность.
Тогда... В чем же это было благо?
Благо мне, что я пострадал, писал в одном из писем владыка Афанасий. Он оказался в Таганской тюрьме в Москве. И вот в этой самой Таганской тюрьме он пишет замечательное письмо Матроне Андреевне, родной маме, с которой он был особенно близок всю жизнь. Она не знала грамоты, но ей всегда читали письма сына. И она отвечала на них устно, и кто-нибудь из близких их записывал и мог отправить на его адрес. А вот я смотрю сейчас на заключенных за дело Христовых епископов и пресвитеров, слышу о православных пастырях в других тюрьмах находящихся. Какое спокойствие и благодушие у всех! Очевидно, что Господь помогает, и святые не оставляют. И что характерно, злобы-то у нас нет к живым, к живоцерковникам. Так их называли в письмах. Конечно, ни о каком общении с ними у нас и речи быть не может. Никакого снисхождения им и потворства. Пока не покаются они и на деле своего покаяния не покажут. Все они для нас, як у язычники и мытари. Но озлобления против них у нас нет и не должно быть. А тюрьмы нам нечего бояться. Здесь лучше, чем на свободе. Это я не преувеличивая говорю. Здесь истинная православная церковь. Мы здесь как бы взяты в изолятор во время эпидемии. Правда, некоторые стеснения испытываем. Ну а сколько у вас скорбей? Постоянная опасность заразиться. Постоянное ожидание приглашения в гости. Понятно, что это значит. Это Эзопов язык. Нельзя в письме из тюрьмы писать прямо. Постоянная опасность быть арестованным, а не заразиться, да, писать. Постоянное ожидание приглашения в гости, куда не хочется. Постоянное ожидание каких-либо пакостей от живых. Возможность тягостных, я бы сказал, омерзительных встреч с ними. Необходимость искать выхода из разных затруднительных положений. Попробуй тут устоять. А мы от всего этого почти гарантированы. И поэтому, когда я получаю соболезнование моему теперешнему положению, я очень смущаюсь. Тяжело положение тех православных, которые сейчас, оставаясь на свободе, несут знамя православия. Помоги им, Господи. Вот какое письмо написал владыка. Действительно, в это время, когда под арестом патриарх Тихон, когда обновленческий разгул поистине везде, до 70% приходов ими захвачено, вот епископ Афанасий в тюрьме и пишет, где истинная православная церковь теперь.
И что он благодарен Богу за свои испытания.
И там, в таганской тюрьме, он освящает тот самый антимин, с которым он пронесет через все годы. Он будет похож на полотенце какое-то, причем не очень новое. И поэтому ни при одном обыске его не отобрали никогда.
Он, по-моему, вышивал даже на нем.
Вышивал, но не тогда. Тогда это был просто антиминс, освященный. Он осветил несколько антиминсов, он их раздал, один оставил при себе. Раздал священникам, чтобы они тоже могли, в случае, если будет какая-то возможность, послужить литургию. Следствие, между тем, закончилось, и определили епископу Афанасию ссылку в Зырянский край. Зырянский край – это республика Коми, город Сыктывкар нынешний, а тогда Усть-Сысольск. Вот туда отправился епископ Афанасий, и там он встретил давних хороших знакомых, митрополита Кирилла Казанского, о котором у нас был цикл передач, владыку Фаддея Тверского, о котором мы тоже надеемся еще рассказать, и епископа Николая Добронравова, тоже одного из величайших святых XX века. Вот они все одновременно оказались в Усть-Сысольске, потому что власти обращали внимание на тех епископов, которые не готовы были быть собновленцами. Правда, надо тоже пометить себе, что старались архиереев рассредоточить, старались, чтобы им жить в ссылке было не очень все-таки удобно, и поэтому владыку Афанасия отправили в город Усть-Выми. Это старинное место в Пермском краю, со своей историей древней. Место красивое, место весьма интересное, куда и сейчас некоторые паломники добираются. Но тогда там было очень трудно с пропитанием. А ограничения для ссыльных были весьма суровые. Дальше 5 километров от места ссылки нельзя ходить. Соответственно, где доставать еду, неясно. В самой Усть-Выме негде. Казалось бы, можно в какую-нибудь деревню дальнюю поехать, попробовать что-то найти, но нельзя. Могут еще ужесточиться условия, могут опять арестовать. Милостью Божией к владыке Афанасию приехал иродиакон Дамаскин. Его келейник из Боголюбовского еще монастыря. Приехал, заметим, добровольно. Никто его туда не гнал, в Зырянский край. Он был свободный. Но, правда, оказалось, что и на него распространяются обязательства отмечаться в комендатуре.
Но 5 километров он мог миновать?
Формально мог. Он действительно их миновал в один прекрасный день. Даже не 5, а больше 35. Там еще был под Усть-Вымью не закрывшийся женский монастырь. Он туда сходил, добыл какое-то пропитание, но его за это арестовали. И дальше с ним разбирались. Кончился арест, правда, тем, что его освободили, но зато изъяли привезенные им богослужебные книги и облачения. Изъявший сотрудник ГПУ объяснил, что это законопослушным гражданам можно, а таким, как вы, нельзя. Но, правда, обещали сохранить до конца ссылки. Но запретили пользоваться, отняли до времени ее окончания. Так что жизнь спокойной назвать было нельзя. Но как-то все-таки приспособились с пропитанием. Стали приходить посылки. И что-то самое необходимое присылали духовные чада. Интересно, что владыка Афанасий матери писал каждый день. Может, он не каждый день мог отправлять письма, но он считал своим долгом ежедневно написать хотя бы несколько строчек. Когда сейчас у кого-то бывают трудности в отношениях с родителями, не хватает любви к ним, и люди жалуются на это на исповеди, некоторые священники, хорошо знающие жизнь владыки Афанасия, советуют помолиться ему, как детям нерадивым, так и родителям, если они чувствуют, что дети как-то отдалились и получают благодатную помощь и те, и другие вот в устроении этой любви между родителями и детьми. В ссылке было довольно-таки удобно служить. То есть можно было дома, в своем кругу, служить не запрещалось. Да, отобрали книги, отобрали облачения, но нашли какую-то замену. И вот от того времени, от Зырянского края, остались воспоминания у отправленного туда же и по той же причине сопротивления обновленцам Сергея Фуделя. Он был молодым писателем, был человеком церковным, сыном московского протоиерея, человеком очень многообещающим. И вот он оказался в Усть-Сысольске и вообще был арестован незадолго до свадьбы. И невеста согласилась приехать к нему уже в ссылку для венчания. Венчание проходило в комнатке владыки Афанасия. Должен был само венчание совершить митрополит Кирилл, но его услали незадолго до того в еще один городок подальше, в глушь. Венчал священник один, но зато на клиросе пел владык Фаддей, проповедь говорил владык Николай Добронравов, в проповеди сказал три слова по латыни: «Через крест к свету». По латыни это интересная в рифму такая игра слов. Но и по-русски она звучит совершенно ясно: «Через крест к свету». Можно многими словами эту мысль выразить, но тогда и три слова говорили ссыльным обо всем, что только через крест бывает виден свет воскресения, свет вечной радости. Вот такие были утешения, но, впрочем, место жительства менять приходилось регулярно, не давали ссыльным задерживаться. Епископ Афанасия тоже перевели еще в одно место, и там же уже к тому времени оказался митрополит Кирилл. Некоторое время они пожили в одном домике, места епископа Афанасия там было мало, все считанные квадратные метры, ему пришлось пожить за печкой. И он себя с тех пор долго именовал в шутку епископом Запеческим. Так как кафедры не было никакой, управлять было нечем, титул епископ Ковровский оставался чисто формально все его годы, но епископ Запеческий, да, была реальность тех дней. С митрополитом Кириллом они были духовно близки во многом, их позиции церковные сходились. Правда, в быту, по воспоминаниям, у них были больно уж разные привычки. Но это уже приятные мелочи такие, вот есть о чем вспомнишь, это живые люди. От того времени остался еще один случай, который не без улыбки владыка Афанасий вспоминал, что он ссыльному священнику одному изготовил иерейский крест из картона, из какой-то там золотой бумаги, которую нашел где-то. Но потом оказалось, что у батюшки золотого креста не было, он на серебряном служил, когда еще был на свободе. Но тогда батюшка предприимчивый сказал: «Владык, ну вы напишите мне бумагу, что наградили меня золотым крестом». Епископ Афанасий огорчился несколько, но бумагу, кажется, все-таки дал ему. Ну раз уж сделал, ну пускай будет. Но все-таки всему приходит конец, и вернулся владыка во Владимир. Митрополит Сергий все еще был в Нижнем в ссылке. Пришлось опять управлять епархией. И тут известие о кончине патриарха Тихона приходит. И вот есть такая знаменитая фотография, где архиереи провожают святителя Тихона в последний путь. И вот на ней среди прочих епископ Афанасий. И даже с этой фотографией написана икона, когда входишь в Москве в Донской монастырь, где проходило прощание со святителем Тихоном, то там на стене это изображено, идут епископы, провожают святителя Тихона. И там и епископ Афанасий, епископ Августин Калужский, ряд других иерархов, и мученик Михаил Новоселов, и мученик Иоанн Попов. Вообще этот день, он заслуживает того, чтобы о нем как-то особо вспомнить. Вот мы здесь, мы, конечно, говорили об этом, что уже все улицы были запружены к Донскому монастырю, как провожали святителя Тихона. Но сохранилось воспоминание чудесное одного свидетеля этих событий, священника, который видел владыку Афанасия и тоже об этом записал. Вот он писал так, что приехал в Москву, устремился в Донской монастырь, сел в трамвай, и первая же пересадка показала, что мы можем опоздать не только к обедне, но и к отпеванию. Весь Смоленский рынок был переполнен народом, устремленным к Донской. Смоленский рынок – это далеко от Донского.
То есть пол Москвы вышло, да?
Но он отмечает детали, что интеллигенция по обычаю молчала и пряталась, а простые верующие совершенно определенно и громко спрашивали у кондукторов билеты до Донского или говорили прямо к святейшему, полагая, что кондуктор должен знать, куда дать билет. Трамваи не вмещают народа, многие идут пешком, площади, улицы, переулки. Везде та же картина, на остановках густая толпа, по обеим сторонам сплошная стена пешеходов. И чем ближе к Калужской площади, тем все больше и больше росли эти волны народные. Мы вышли из трамвая, подхватили нас эти волны и понесли к Донскому. Оставался только узкий проход на Донской улице, по которому бесконечной лентой тянулись и тянулись люди. Весь двор монастыря переполнен. Мы едва пробрались к собору. Батюшка, один из распорядителей, сказал: «Вот и хорошо, что вы сюда пришли. Облачайтесь. Сейчас выйдет Преосвященный служить панихиду». Вышел епископ Афанасий Сахаров, и началась панихида. Вот это событие дал Господь владыке Афанасию увидеть и словно бы специально освободил его из ссылки на некоторое время, чтобы стать свидетелем происходящего. Мы помним, что преемником патриарха Тихона стал митрополит Петр Крутицкий. Святитель Тихон по завещанию назначил 3 местоблюстителей вместо себя, потому что ясно было, что избрать нового патриарха на соборе не дадут, как полагалось по уставу. Но такое право ему было дано собором. Первым был назван митрополит Кирилл Казанский, с которым вместе в ссылке Зырянской жил епископ Афанасий. А митрополит Кирилл все еще там оставался в тот момент. Вторым был владыка Агафангел Ярославский. И третьим митрополит Петр. Вот, собственно, власти не возражали только против митрополита Петра, надеялись приспособить его к своим целям. Но митрополит Петр показал себя необычайно твердым. Мы это знаем тоже из предыдущих передач нашего цикла. И отметим здесь только то, что митрополита Петра безоговорочно епископ Афанасий признал. И потом поминал его всю жизнь. Пока он оставался местоблюстителем до конца своих дней, поминал его как местоблюстителя, а потом уже в дальнейшем молился об его упокоении и всегда полагал единственным законным главой русской церкви вплоть до его расстрела в 37 году.
То есть он не поминал Сергия Строгородского?
Да, не поминал. Не поминал, но мы еще об этом скажем впереди обязательно. Мы также напомним, что митрополиту Петру власти долго прослужить не дали активно. К концу того же 25 года патриарх Тихон на Благовещение скончался, а в декабре митрополита Петра арестовали. Вместо него русскую церковь возглавил митрополит Сергий. Он находился все там же, в ссылке в Нижнем Новгороде. Но оттуда он вступил в управление церковное как заместитель арестованного митрополита Петра.
Вот странно, ведь остальные тоже находились в ссылках, те, кто были названы святителем Тихоном, но почему-то...
Власти определяли, кому быть. Однозначно определяли, уже тогда. Не то, чтобы они прямо назначали, но определялся тот, кому они временно не препятствовали возглавить церковь. К тому времени власти четко определились в том, что они хотят. Они хотят, чтобы русскую церковь возглавил такой иерарх, который будет исполнять все, что они скажут. Мысль при этом была простая. Это же не как в царское время, когда власть светская была заинтересована в контроле над церковью, но в каком-то союзе с нею все-таки. Здесь была мысль совсем другая, что если люди простые увидят, что церковное руководство подчиняется органам ГПУ, то от такого церковного руководства простые верующие отвернутся. Будет разделение на этой почве. Тех, кто не будет поминать, не будет общаться с таким церковным руководством, быстрее можно будет посадить и истребить, как за контрреволюционную деятельность. А тех, кто все-таки будет с такой церковью оставаться вместе, в единении, тех можно будет истребить потом. Вот такой был замысел, такого уничтожения церкви по частям. Это многим людям было понятно, но, конечно, не всем. Власти искали, кто бы мог. Предлагали, кстати сказать, и митрополиту Кириллу, но он это отверг категорически. Сохранилось даже в памяти его ответ одному из руководителей чекистов Тучкову. Митрополит Кирилл говорил, что вы не пушка, а я не ядро, с помощью которого вы разрушите церковь русскую. Но чекисты продолжали искать кого-нибудь. Но за это время, в 26-м году, активные епископы пожелали провести подпольные выборы патриарха. Эта история, она известна церковным историкам, но среди неисториков она почему-то сейчас известна мало. Собственно, эта история послужила причиной следующего ареста владыки Афанасия. Поэтому мы ее сейчас и припоминаем. Дело в том, что ряд активных епископов очень поддерживал мысль, что патриарха надо избрать именно теперь, когда у властей обозначились подобные намерения, кого-то, кого они хотят поставить во главе. Вот нужно этому противопоставить избранного патриарха. Вроде бы как считалось, что, может быть, власти его не смогут быстро уничтожить. В качестве кандидата, единственного, с которым соглашались практически все, был предложен митрополит Кирилл. И действительно, когда епископ Павлин Крошечкин был такой замечательный архиерей, который много сил приложил к этим тайным выборам, Вот когда он объезжал многих архиереев, спрашивал их мнение, то и владыка Афанасий высказался за кандидатуру митрополита Кирилла. Знал об этих выборах и митрополит Сергий. Он вообще мог управлять церковью как заместитель митрополита Петра в тот момент, только опираясь на авторитет этих активных епископов. Ему в любой момент могли припомнить его обновленчество. И он не мог тогда активно сотрудничать с властями. Он понимал, что просто если он это начнет, то его сразу отвергнут. Поэтому он тогда отличился в борьбе с григорианским расколом, насаждавшимся властями. Он даже написал такой проект декларации взаимодействия с властью, в котором было сказано, что задачи церковного руководства и задачи коммунистической власти очень отличаются по отношению к церкви. Он тогда держался вот на этих епископов активных, желавших митрополита Кирилла в качестве патриарха видеть. Власти от кого-то, безусловно, узнали о том, что готовится выбор патриарха. Это неизбежно было, что обязательно кто-то из опрошенных рассказал. Или как-то иначе это просочилось. Но в 26-м году, ближе к концу года, все активные участники этого дела были схвачены. Попали в заключение многие. Ясно, что епископ Павлин Крошечкин, который этими выборами занимался, ясно, что все ему помогавшие. И очень многие, кто подписался под тем, что он желает видеть в качестве патриарха митрополит Кирилла. И вот это был в том числе епископ Афанасий. Вновь арестованный, он оказался в Бутырской тюрьме. А в конце апреля 27 года его перевели во внутреннюю тюрьму на Лубянке. Конец апреля 27 года – это показательное время. Именно тогда они в этой самой Лубянской тюрьме повстречались с митрополитом Сергием. Митрополит Сергий в беседах со своим викарием там говорил ему о том, что он ни на какие компромиссы с советской властью не пойдет. Вот тогда, уже весной. Но однако же и месяца не прошло, как его отпустили на свободу митрополита Сергия. А владыка Афанасий поехал далеко, на Соловки, на 3 года. Разница была очевидна. Митрополит Сергий пошел на договоренность с властями. Вот эта договоренность стала поворотной. Мы не раз отмечали ее важность в перспективе дальнейшей. Что это действительно поворот от предшествующей церковной политики, которую вел патриарх Тихон, митрополит Петр, от той политики, когда на такие компромиссы с властями не шли, когда церковь оставалась над политикой. Вот теперь церковь в политику входила по требованию властей. И надежды митрополита Сергия были на то, что в обмен на это власти легализуют его церковное управление. Он вернулся к тому, что он снова был заместителем митрополита Петра, снова фактически управлял церковью, хотя оставался при этом, да, заместителем законного главы. Может, не знали, что он безвозвратно арестован, но это было так, мы теперь это знаем. И он теперь проводил новую политику, которая очень скоро стала для всех очевидной. В этом же 27-м году была выпущена декларация митрополита Сергия, июльская декларация. В декларации мы тоже о ней не раз уже вспоминали, сейчас только кратко напомним, что в ней митрополит Сергий заверял о верности церковного управления советской властью, что церковь в лице его и его синода, создаваемого при нем, желает быть не просто гражданами нашей советской родины, но и чтобы радости этой советской родины были церковными радостями, а печали церковными печалями. Среди церковных печалей и, соответственно, печалей нашей Родины упоминалось варшавское убийство Войкова, одного из организаторов расстрела царской семьи. Иными словами, в декларации говорилось все то, что требовалось сказать со стороны органов госбезопасности. Но если бы это было только на словах, самое грустное было то, что заявленное в декларации и не заявленное в ней, но расширительно понимаемое, проводилось в жизнь. Чекисты требовали, чтобы митрополит Сергий увольнял кого надо с церковных кафедр архиерейских, назначал кого надо, переводил кого надо, куда надо. И он это все делал.
Снимал сан.
Увольнял на покой, переводил. Снятие сана было редкостью, но все равно увольнение на покой для активного епископа может быть церковным наказанием вполне, увольнение с той или иной кафедры. Иными словами, когда кто-то оказывался в глазах властей политически неблагонадежным, то митрополит Сергий оформлял это как церковное крещение. Вот это властям было угодно. Они через это сеяли разделение. И действительно, архиереи вскоре это увидели. Было понятно, что происходит. И с другой стороны, было понятно, что это такая поразительная лояльность, даже не просто лояльность, а сверхлояльность, готовность услужить этим новым властям в обмен на призрачную легализацию, очень призрачную.
И сан.
Ну и сан тоже. Ну, возможность служить. Но сан же можно носить в тюрьме, а можно носить, находясь на кафедре. Вот видели архиереи, что в обмен на эту призрачную легализацию происходит то, что происходит. Епископ Афанасий это не поддерживал. Годы спустя в одном из протоколов допросов останется его фраза, что он полагал тогда. С 1930 года, ну он, конечно, и раньше так думал, епископ Афанасий, он просто это оформляет в протоколе допроса, чтобы какую-то дату назвать. Я лично считал, что возглавлявший русскую церковь митрополит Сергий превысил данные ему митрополитом Петром полномочия. Безусловно, превысил. В силу этого я считал, что он потерял право на возглавление русской церкви. По данному поводу я подал протест митрополиту Сергию и отказался от трудов под его руководством. Мы должны подчеркнуть, что епископ Афанасий не подвергал сомнению благодатность совершаемых митрополитом Сергием таинств. Он считал, что если митрополит Сергий совершает литургию, то очевидно, что причащаться можно, что таинство совершается. Но в ответственных решениях в плане церковной политики он не был согласен категорически и говорил о том, что митрополит Петр это все не благословлял. И современному церковному историку это понятно уже во всей полноте, когда найдены письма митрополита Петра 29 года, в которых он просит митрополита Сергия исправить совершенные им ошибки и выражает глубокое сожаление, что он поступил вот так, не посоветовавшись с ним. Но митрополит Сергий оправдывался тогда тем, что митрополит Петр, находясь в заключении, не понимает текущей обстановки. И поэтому он ответственность за происходящее в силу того, что он под арестом, не несет. Он выключен из событий.
Но на самом-то деле ведь ему сообщалось о том, что происходило. Он это знал. Ему привозили,
да,
документы.
При великим трудом ему привезли вот все, что нужно. Но что ж тут еще можно добавить к этому? Что в удобный момент епископ Афанасий даже улучил возможность митрополиту Сергию написать. И написал ему, что не верит, что лукавство и такая изворотливая политика пойдет церкви на пользу. Что лучше держаться прямо, твердо исповеднического пути придерживаться.
Ну, конечно, это будет по Евангелию. Да-да, нет-нет.
Но было как было, и епископ Афанасий оказался в Соловецком лагере. Соловецкий лагерь функционировал с 1923 года. На нем, в советской лагерной системе, была впервые опробована вот эта гулаговская модель, которая потом была растиражирована на все прочие лагеря. Бытовало известное сокращение «СЛОН» – «Соловецкий лагерь особого назначения». О Соловках написано и сказано очень многое. Из этого сказанного можно выделить одну особенность, которую отмечал известный художник Михаил Нестеров. Он одному своему другу, священнику, ожидавшему приговора, говорил свои любимые слова о Соловках. Он Соловки знал по прежним временам Нестеров. Он говорил так: «Не бойтесь Соловков, там Христос близко». Вот даже в такое время. Долго везли владыку Афанасия на Соловки, несколько месяцев. Не сразу он оказался на самих островах. Пришлось побыть в лагерях на материке какое-то время. Соловецкий лагерь он рассматривал как период, который можно было терпеть. Даже когда были моменты и светлые. К светлым моментам относилась уже отходящая в прошлое возможность долгих свиданий. В частности, к нему тогда на несколько суток приезжала мама. Они с ней повидались. Потом этого уже такого не было. Приезжал староста из Троицкой церкви во Владимире, где служил владыка Афанасий одно время. Вот эти свидания стали тогда возможными. Но были испытания страшные. Например, именно там владыка болел сыпным тифом. Было очень тяжело, он едва не умер. И вспоминал, что лежал он в тифозном бараке на нижних нарах. На него лились нечистоты сверху, потому что там тоже были люди, которых никуда не носили. Там они лежали все время, естественно, что ухода за ними не было надлежащего. И вот, вопреки всему, епископ Афанасий не умер. Вызвали на медкомиссию. Комиссия посмотрела, что они здоровы, те, кто остались. Только что после тифа признали здоровыми. Мало того, перед комиссией на морозе подержали раздетыми, перед входом в барак, где эта комиссия помещалась. И ничего, и даже вот и это пережить удалось. Хотя даже как здоровый человек неизвестно, как бы этот мороз Соловецкий перенес. Но дальше подумали, отправили этапом в Туруханск. Вот этот этап стал для владыки целым испытанием, потому что он только-только встал на ноги, и нужно далеко идти, далеко ехать. Везли страшно долго, и на этапе он не удержался и великим постом взял какую-то ржавую селедку, съел ее. Он строжайшим образом всегда соблюдал посты. Он говорил о том, что это угодно Господу, это необходимо делать везде, в любой обстановке, ничем себя не оправдывая. Говорил, что всегда Господь потом пошлет какую-то еду для того, чтобы восстановить силы, но тогда, когда пост пройдет. И вот он говорил, что единственный раз потом не было рыбы на Благовещение, никакой посылки, никакого угощения. Вот за это. Он воспринимал это как падение. От лагерных лет остались молитвы, составленные владыкой Афанасием по случаю разных трапез. Целый цикл таких молитв у него есть. Перед завтраком, после завтрака, перед обедом, после обеда.
Вот бы не подумала, что это можно было составить именно в таком положении.
При зело скудной пасхальной трапезе есть специальная молитва, когда на Пасху вообще ничего нет. И тут есть специальный чин такой, что можно возблагодарить Господа и за это. Это документ эпохи, документ личный.
Значит, это так прочувствовано было им.
Потому что это вообще-то благодать исповедничества. Это не просто какие-то молитвы, они вообще составлены на основе древней традиции ближневосточных монастырей. Они не просто придуманы владыкой Афанасием. Это возрождение того, что в богослужении было. Вот сейчас они изданы отдельной брошюркой. Из этих молитв можно почерпнуть, какая трапеза более уставная, какая менее. Вот это вот знаменитое «едят убозие и насытятся перед ужином» говорит о том, что ужин в строгих монастырях рассматривался как трапеза для тех, кто уж без ужина не может никак. Вообще-то лучше бы обойтись. И так вот в каждой молитве это зерно было. Ну и, наконец, все-таки добрался до Туруханской ссылки владыка Афанасий. И промежуточным этапом на этом пути была внутренняя тюрьма Красноярска. Там они повидались с митрополитом Кириллом. Поначалу митрополит Кирилл даже не узнал владыку Афанасия, потому что он выглядел ужасно, был обрит, после тифа еще не оправился. Можно себе представить, какой у него был вид тогда, что даже вот человек близкий не узнал его совершенно. Добрались до Туруханска уже вместе, и в Туруханске вдруг новый арест. И оставшийся на свободе митрополит Кирилл стал усердно молиться о владыке Афанасии, читать о нем Евангелие. И владыку Афанасия отпустили, так что они Евангелие дочитывали вместе. И это еще одно напоминание о том, что когда кому-то из близких трудно, надо не только молиться, но и специально читать Евангелие об этом близком человеке.
Вот она, жизнь во Христе, по Евангелию.
Жизнь во Христе, без преувеличения. Она вот в ссылке на Соловках, в лагерях, вот многие отмечали исповедники, что Господь близ при всех тяготах. Туруханская ссылка запомнилась владыке Афанасию еще и тем, что во время нее скончалась его мама. Он писал о том, что это была первая и единственная незаменимая утрата, тем более тяжелая, что мне не сулил Господь быть ни при одре, ни при гробе почившей, и в моем невольном уединении не с кем было поделить мое горе. Оно было так велико, переживания были так тягостны, что письмами своими я перепугал своих друзей». Тогда были праздничные дни, как-то оказалось, что они не позволяли поминать усопших по уставу, усопшую полностью. Но, тем не менее, даже вот поминовения за литургией владыке Афанасию хватило, и он не позволял себе нарушить церковный устав и как-то сверх предусмотренный уставом меры свою маму поминать. Потом поминал, конечно, дальше. И вот из этого времени получилась его замечательная книга «Поминовение усопших по уставу Русской Православной Церкви». Это такой классический труд. Именно тогда владыка Афанасий особенной ясностью осознал, что в эпоху гонений нужно особенно любить церковную службу и ее устав. Наше время – время грозного Божьего попущения, время Божьего суда над православной узкой церковью. Вместе с тем это время очищения церкви. Взмах за взмахом лопата небесного веятеля отделяет от пшеницы Христовой все случайное, постороннее, наносное, чуждое ей. Уменьшается количественно стадо Христова, но качественная ценность от этого должна повыситься. Совершается очищение церкви внешнее, отделение от нее чуждого ей по духу. Теперь, когда никаких выгодных причин и побуждений числиться православными нет, когда, наоборот, звание верующего и христианина влечет за собой ряд стеснений, можно полагать, что те, кто, несмотря на все, продолжает оставаться членами церкви, кто действительно искренно предан ей, что ищет спасения вечного, к которому желают идти под руководством Святой Церкви, желают точно исполнять ее правила и уставы. Ибо если желания нет, зачем числиться членом церкви? Теперь, когда весь уклад жизни гражданской ни в коей мере не приноравливается к жизни церковной, само собой отпадает необходимость приноравливать церковный устав гражданскому. Теперь, само собой, теряет значение многое из того, чем раньше думали объяснить отступление от норм церковных. Вот так говорил владыка Афанасий. Он провел в ссылке, как всегда, его постоянно держали несколько больше, чем нужно. В данном случае на 7 месяцев дольше положенного. И никак это не объясняли. Отпустили на преображение в 32-м году, и он вновь возвратился во Владимирскую епархию. И начался период, когда он как епископ оказался совершенно неудел. И вот о том, как последний отрезок своего крестного пути прошел святитель Афанасий далее, как он, наконец, пройдя этот последний отрезок крестного пути, вышел все-таки на свободу уже в 50-е годы, мы расскажем в следующей нашей передаче, посвященной владыке Афанасию. А пока оставим его вернувшимся во Владимир во второй половине 1932 года.
Вторую передачу, посвященную священноисповеднику Афанасию Сахарову, провел научный сотрудник отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Михаил Гар. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на выставку исторических картин Павла Рыженко, известного русского мастера исторической живописи, оставившего этот мир в 2014 году. Выставка с названием «Исход Великой Империи» будет работать в фонде с 20 марта по 13 мая 2018 года. Дни и часы работы выставки – вторник по воскресенье с 12 до 20, понедельник – выходной день. Организаторы выставки надеются, что каждый, кто придет на выставку замечательных картин Павла Рыженко, глубоко прочувствует трагические этапы истории России и найдет для себя ответ на вопросы «Кто мы и куда идем?». Напоминаем наш адрес: Черниговский переулок, 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая, телефоны для справок 8495-951-26-31 и 8495-951-29-51.